События в Грузии повлекли за собой не только политический и экономический кризис. Помимо гибели людей, одним из, может быть, самых серьезных в долгосрочной перспективе последствий войны стал разрыв многолетних культурных связей тех, кого мы привыкли считать символами русско-грузинской культуры. С композитором Гией Александровичем Кончели в Антверпене побеседовала Софья Корниенко.
Из аннотации к музыкальному посвящению Валерию Гергиеву в день его 50-летия. «Дорогой Валерий, мои с тобой творческие и человеческие взаимоотношения, длящиеся многие годы, вселяют в меня надежду, что присущая тебе мощная энергетика, распространяясь во все точки земного шара, бумерангом возвратится в тот символический круг, который Бертольд Брехт называл «кавказским меловым кругом». Сочинение же, посвященное тебе, я назвал осетинским словом «уарзон», который в переводе на русский означает «любовь». При написании этого слова латиницей неожиданно выявилось, что звучание его на английском языке соответствует военной зоне «war zone». И, к сожалению, в этой транскрипции это слово реально отражает события на Кавказе. Известно, что от любви до возникновения военной зоны достаточен один необдуманный шаг. Путь же назад от военной зоны до любви долог и труден. Обнимаю, твой Гия Кончели. Май 2003 года. Вы предчувствовали, что что-то начнется?
Нет, такого я не предчувствовал. Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе этого представить. Я не мог себе представить, что мою страну оккупирует российская армия. Как я мог это себе представить? Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. Но дело в том, что несколько раз как-то появлялось желание их вернуть сюда. Они сейчас живут в Германии и уехали в Грузию на каникулы. И когда этого не произошло, и когда они остались потому, что им там хорошо.
Сколько им лет?
7 и 13. А сейчас там еще моя внучка, но она совсем маленькая, она еще ничего не понимает. И то, что вот самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим, мне это очень приятно. Они были в окрестностях Тбилиси, и вы знаете, что у нас сжигали лесные массивы.
Боржомские.
Да, этот заповедник почти уже уничтожен. И не только Боржомские, много лесных массивов. И там, где они находились, в окрестностях Тбилиси, туда тоже сбросили какие-то зажигательные снаряды. Но они вот в это время, насколько я знаю, приехали в город на несколько дней, а потом опять поднялись туда. Вы знаете, что вот люди, которые хотели покончить с президентом Саакашвили раз и навсегда, они, кроме того, что они во многом просчитались, они просчитались и в этом. Если у него была какая-то оппозиция, если было какое-то недовольство им, сейчас, во всяком случае, надолго все сплотились. Сейчас по-другому и не может быть. Когда говорили о том, что железную дорогу в Абхазии приводят в порядок для того, чтобы по ней потом двинулись бы нагруженные танками составы, так, откровенно говоря, я все-таки в это не верил. А с другой стороны, сейчас я наблюдаю совсем другое. А вот то, что я наблюдал, так называемые российские миротворцы, которые на протяжении 16 лет были не разводящей стороной, а одной из сторон. Это абсолютно явно ощущалось. Я всегда считал, что мы допустили огромную ошибку, когда всенародно избранный первый грузинский президент, мне даже не хочется его фамилию произносить, подняв кулак, упразднил Южно-Осетинскую автономную область. И это закончилось резнёй. Для меня это была трагедия. Я тогда прекрасно понимал, что это приведет к чему-то очень плохому. Я никогда не оправдывал решение грузинского руководства послать какие-то отряды в Абхазию, итогом чего явилось то, что около 300 тысяч жителей грузин Абхазии сейчас являются беженцами. И вот тогда заразилась какая-то вражда абхазского простого народа к нам. Я не говорю о лидерах, потому что лидеры всегда являются в какой-то мере националистами. Именно лидеры подстрекают к трагедиям. А то, что происходило в Южной Осетии, это вообще было мне непонятно, потому что, может быть, исторические были какие-то склоки, но я и сегодня считаю, что, может быть, самый близкий нам народ – это осетины. Когда мы начинаем доказывать, кто прав исторически, к общему знаменателю почти невозможно прийти. Просто, ну, существуют какие-то исторические памятники, какие-то церкви, монастыри, которые были построены много веков тому назад. И говорить о том, что это не грузинская земля, мне это немножко странно слышать, но я ведь говорю, я не хочу на эту тему говорить, потому что это ни к чему не приведет.
К сожалению, это используется в качестве аргумента людьми, которые выступают за конфликт.
Знаете, надо вспомнить слова Ромена Ролана, мне очень нравится это высказывание. Правда у всех одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами. Вот идеалами абхазских руководителей является то, что это не грузинская земля. И здесь я не могу этому противостоять, потому что это просто глупость.
А сейчас, когда здесь дома вы следите за всеми этими событиями, находясь в Антверпене, то вы испытываете желание туда поехать или наоборот, вы рады, что вы сейчас не там и что вас Бог избавил от того, чтобы быть свидетелем лично всего, что происходит?
Вы знаете, если бы я чувствовал бы, что моим приездом куда-либо я смог бы что-то исправить, конечно, я поехал бы. Я не помню точно, в каком году, по-моему, в 93-м году после войны в Абхазии написал произведение, которое в первый раз было исполнено в Саарбрюкене, и назвал это произведение «Wingless», «Бескрылые», и посвятил его тем молодым грузинам и абхазам, которые погибли во время этой войны. И я ничего странного не нахожу в том, что мой друг Валерий Гергиев приехал со своим оркестром в Цхинвали и провел там концерт. Единственное, что меня немножко покоробило, это я как-то считаю, что Гергиев личность такого масштаба и музыкант такого масштаба и друг очень многих грузин. Такой близкий и так много сделавший для грузин, что должен был посвятить исполнение Шостаковича и Чайковского погибшим и осетинам, и грузинам. Вот это меня как-то немножко озадачило. У меня сейчас, кстати, предвидится очень интересный концерт в Тбилиси. в Цинандали, это в Кахетии, куда приедет Гидон Кремер с камератой Балтикой.
Когда это будет?
Это будет 8 октября. А кроме этого, в театре Руставели начинаются юбилейные дни Стурова, которому исполнилось 31 июля 70 лет. Я бы очень хотел надеяться, что кто-то приедет и из России, потому что Роберт Стурова, кстати, вместе со мной осуществил несколько спектаклей. У него есть много друзей. Я не знаю, звонил ли ему кто-нибудь, но мои друзья мне не звонили. И для меня это очень-очень... Я это воспринял очень болезненно.
Из России?
Да. Они, видимо, оказались, вот как во времена моей молодости были верные ленинцы, сейчас они оказались все верными путинцами. Что ж поделаешь? Я не знаю, вы знаете, я очень часто вспоминаю слова почитаемого мною и любимого мною Андрея Битова, что народ, который дал миру величайшую культуру, не смог стать цивилизованным народом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа беседа с композитором Гией Кончели, которую ведет наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Если уж мы упомянули Андрея Битова, то давайте упомянем и его участие в пресловутом письме, в котором участвовал Гергиев совсем недавно, в котором Грузия была названа пешкой в игре Соединенных Штатов, и, в общем, даже не хочется цитировать это письмо, которая, на мой взгляд, является пропагандистской листовкой.
Вы знаете, я, ну, конечно, мне было очень приятно узнать о опровержении Андреем Битовым того, что он знал этот текст. Я вам еще больше скажу. Я и сегодня верю, что и Гергиев не читал эту фальшивку, под которой подписывался. И Башмет не читал эту фальшивку.
А вы не пробовали спросить у Гергиева? Вы с ним не общались с тех пор?
Нет, я с ним в последнее время не общался.
Не собираетесь?
Я общался по телефону с Башметом, который сразу же после начала этих событий мне звонил. Но это письмо появилось намного позже. После этого я не общался.
Но у вас и нет желания ему позвонить и спросить прямо? Гергиева, я имею в виду.
Вы знаете, я всегда считал, что Валерий Гергиев является той личностью, которая мог утихомирить то, что происходило в Цхинвале. Я даже его просил приехать туда с оркестром и пригласить солистом его друга, замечательного грузинского пианиста Лексо Торадзе. Я даже предлагал еще при жизни моего Джансуа Кахидзе устроить совместный концерт Гергиеву и Кахидзе в Цхинвале. Но это все имело бы положительный итог в том случае, если бы это нужно было бы кукловодам. А когда это кукловодам не нужно, может быть, и прав был Гергиев, когда от этого отказывался. Это бы ничего не дало.
Почему
у меня нет желания сейчас позвонить Гергиеву? Потому что мы не сможем сегодня прийти к общему знаменателю. Должно пройти какое-то время. Если бы он знал бы по дням, что происходило в первых числах августа. Он этого не знает.
Может быть, вы бы ему объяснили?
Если даже я ему постараюсь об этом рассказать, он, наверное, подумает, что я под воздействием грузинской пропаганды. Вы знаете, когда происходит такая трагедия, когда и с одной, и с другой стороны есть жертвы, немножко трудно говорить на эту тему, пока не пройдет какое-то время. Начнут работать какие-то комиссии, и были произведены какие-то аэрофотосъемки. Вот, может быть, можно будет, начиная с первых чисел августа, установить, вот чем было вызвано то, что грузины начали стрелять там по Рокскому перевалу. Вот это надо установить. Я абсолютно убежден, что Россия постарается замести все следы, но все равно это будет известно. Все равно это будет известно. Я абсолютно убежден в том, что те осетины, которые вернулись в Цхинвали, и которые увидят, что уже не существует этих грузинских сел, и не существует ни одного дома, я думаю, у них это восторг не вызовет, потому что они жили с этими грузинами.
Вы говорите, что надо подождать, но у меня вот на протяжении этих событий, на протяжении всего августа, иногда возникало ощущение, что мы стоим вообще на пороге конфликта, в который будет вовлечено гораздо больше стран. Мне это как раз казалось, что чрезвычайно важно людям, к которым прислушаются массы, извините меня за это выражение, как раз вмешаться, выступить, сделать как можно больше, сказать это со сцены, с концертной, на страницах каких-то изданий, то есть не ждать.
Было бы замечательно, если бы с таким вопросом могли бы обратиться к Гергиеву. На протяжении всех этих дней я очень часто его вспоминал и очень много думал о нем. И я убежден, что он вспоминал меня. И думал обо мне, и не только обо мне, о тех своих грузинских друзьях, которые у него в большом количестве. Самая большая трагедия для меня – это то, что сейчас я даже не думаю, я даже не могу себе представить, сколько должно пройти времени, чтобы возникло бы доверие между народами России и Грузии. А несмотря на все те неприятности, которые между нами происходили за последние годы, любовь между нами существовала. Вот сейчас, когда это произошло, очень трудно представить себе какое-то сближение.
Но у вас не возникает желания, вот, например, поехать в Россию, где вы очень известны, и как-то обратиться к российскому народу?
Нет, такого желания у меня нет. Вы знаете, что я человек довольно преклонного возраста, и я уже понял, что, видимо, при своей жизни я уже в Россию не поеду.
Да вы что, правда?
Правда.
Это для меня шок. Именно вот после этого всего.
Я не поеду туда, где я любил бывать больше, чем в любой другой стране, потому что вся моя жизнь связана с какими-то радостями, которые происходили в России. Я не буду сейчас перечислять всех крупных дирижеров, все мои премьеры, премьеры всех моих симфоний и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас я туда поехать не смогу.
Но там ведь есть много очень людей, которым точно так же, как и мне, очень стыдно. И они бы, я думаю, очень хотели вас видеть.
Вы знаете, я не могу себя заставить это сделать, потому что то, что произошло, я ведь вам сказал, что для меня это равносильно 11 сентября. Я не мог себе это представить. Могу приехать туда, потому что очень близкие мне люди поверили в эту пропаганду. И мне это очень неприятно. Но отношение мое осталось таким же, каким было к людям, потому что эти люди невиновны, я все время повторяю. Если бы эти люди могли бы что-то решать, все было бы в порядке. Ведь у меня перед глазами вот эти кадры, когда начали выселять из Москвы грузин, и как их перевозили как скот, когда этот огромный какой-то самолет МЧС остановился, когда открыли эту заднюю часть, кстати, из которых обычно выползают танки. Вот оттуда вышли люди, которые 2 с чем-то часа стояли, потому что там даже сидений не было. Вот как коров перевозят, так депортировали грузин из Москвы. И несмотря на это, все равно отношения между простыми людьми оставались нормальными. Они и сейчас нормальные, и они и будут нормальные. Обязательно будут нормальные. Но просто должно пройти время. Должно пройти время, и мне кажется, что должно что-то измениться в России. Разве когда-нибудь не настанет время, когда Россия станет на путь цивилизованного быта?
Была же какая-то особенная роль в советское время у Тбилиси для композиторов, или я ошибаюсь, что там было как-то посвободнее?
Вы знаете, что Тбилиси было посвободнее, я думаю, с пушкинских времен. всем тем великим людям, которые туда приезжали и там жили. Я не буду их перечислять. Хотелось бы, ну, вспомнить какие-то последние фамилии тех гениальных людей, которые без Тбилиси жить не могли. Ну, например, Пастернак.
Что бы он сейчас сказал, как вы думаете?
А вы знаете, что я очень часто думаю, что когда я увидел то, что произошло, когда я это почувствовал, я подумал о том, что какое счастье, что очень многие этого не дождались и ушли из жизни раньше. Я думаю, что вот в этом ряду Борис Леонидович Пастернак. Никто из них, наверное, такого представить себе не мог. Но это и нормально. Пастернак не может себе представить то, что может себе представить Владимир Владимирович.
С Гией Александровичем Кончели беседовала Софья Корниенко. В программе прозвучали фрагменты произведения Кончели «Warzone», посвященного Валерию Гергиеву.